Мир вам, братья и сестры. Я предлагаю вам открыть место Священного Писания, где написано интересный такой текст. Мне очень нравится он, и я часто пользуюсь им. И от этого неплохой результат. Послание Иакова, 1 глава. С 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». До этого места. Ну, вы поняли уже по интонации, что вот этот последний стих, он и является в данный момент для меня основным. «Кто вникнет в закон совершенный». Итак, собрание разделилось. Среди нас те, которые пытаются вникнуть, и которым это не надо. Или нет, таких нет у нас, которым это не надо. В конце концов, мы преодолели путь, чтобы сюда доехать. Это было небезопасно, я по своему опыту знаю, как я сюда ехал эти 8 майлов. Вот. Кому-то, может быть, даже дальше было. То раз мы уже пожертвовали временем, а может быть и здоровьем, а может быть даже машиной, а может быть даже гораздо большим. Как брат сегодня говорил, что Бог его сохранил там, где другие уже, конечно, потерпели большой урон. Заметьте, кто вникнет в закон совершенный? Итак, может быть, нам не удастся вникнуть до конца, но попытаться мы должны, обязаны, в силу даже того, что мы уже здесь. И тем более, как брат сказал сегодня в начале, Господь присутствует среди нас. Мало того, Он очень хочет сделать нас лучше, чем мы пришли сюда. Он хочет нас сегодня, сейчас сделать лучше. Но для этого надо вникнуть. Закон совершенный. Мало того, этот закон совершенный называется законом свободы. Я не думаю, что кто-то из нас хотел бы быть чьим-то рабом. Ну да, мы приходим другой раз за 10-12 долларов в час кому-нибудь помогать там или... На постоянно устроились, да, это своего рода рабство, потому что нам платят только какую-то незначительную часть того, что мы реально зарабатываем. Но так как у нас то ли нет английского, то ли нет транспорта, то ли профессии, то ли еще чего-то, то ли просто денег начать свое дело. И потому мы вынуждены за небольшие деньги работать. Так ведь, да? Многие, практически все начинали именно с этого, с такого вот мелкого рабства. Но, заметьте, закон совершенный даже от этого рабства нас освобождает. Аминь или не аминь? Проходит какое-то время. Я говорю сейчас больше тем, которые приехали недавно. Пройдет какое-то время, и вы вспомните вот этот год, первый, начальный, как было все непросто. Слава Богу, что в этой стране так устроена жизнь, что если мы не мешаем Богу, то Он в свое время все сделает так, что будет не хуже, чем у людей. Ну, как любят выражаться пожилые люди, да? Чтобы было не хуже, чем у людей. А я бы хотел сказать другое. Закон совершенный, закон свободный делает человека успешным в глазах Господа и в глазах людей. Написано, что он не только должен вникнуть, но еще и пребыть в этом законе. Заметьте, этот стих у меня не самый главный в этих моих нескольких минутах проповеди. Будет еще более главный, на который нужно будет обратить внимание. Но если мы не вникнем в этот закон совершенный, не попытаемся это сделать, то все, что будет потом, оно просто не на чем будет его построить, не будет основания. Я хочу, чтобы мы захотели вникнуть в то, что будет говорить Господь через Слово. Написано, что не только слушателем, чтобы были забывчивы этого закона совершенного, но исполнителем дела, то тогда мы будем блаженны в своих действованиях. Или по-другому будем успешны. Сегодня, когда мы молились группами, молился о том, чтобы Бог предстоящую неделю наших забот, нашего труда в доме и на работе, и в дороге, чтобы сделал успешными, благословенными, как написано здесь, «блажен будет в своих действованиях». Если мы верим этому слову, то мы можем спокойно входить из воскресенья в понедельник. Говорят, что это самый тяжелый день недели, да? Братья и сестры, он не будет тяжелый, если Господь, который ведет нас по жизни, наполнив нас своим законом совершенным, будет руководить нами, а мы просто послушны будем Его голосу. Итак, я перехожу к основной теме. Она будет звучать просто. Победа во Христе. Когда мы посмотрим на жизнь Господа нашего Иисуса Христа, то у Него от самого дня рождения, а я бы сказал, даже раньше Его, Его преследовали постоянные трудности. И трудности, которые вообще сложно представить себе, как преодолеть, начиная от того, в каких условиях Он родился, и заканчивая тем, как Он закончил свою жизнь. И если когда родился, любой ребенок рождается, ну, хоть кто-то дорадуется ему появлению на свет, да? Хотя написано, что Ирод, когда услышал, встревожился, и что сам встревожился? И весь Иерусалим с ним. Вы представляете себе, какая волна негативной реакции на рождение ребенка? Подняли войска, сказали, вот этих мальчиков, да? Которые еще даже говорить не могут, которые еще только научились ходить. А может, кто-то только родился. Но среди них должен был быть тот, который являлся угрозой для царствования Ирода. И погибло очень много младенцев. За ни за что. Они родились не тогда и не там, где хотелось бы. Они попали под вот этот государственный пресс. Все. Сколько жизней было потеряно. Написано, что дальше Христос был в послушании у родителей, в повиновении, и Он прекрасно знал, кто Он. И когда в 12 лет Он потерялся, то Он матери объяснил ситуацию, почему Он так сделал. Его 3 дня не могли найти. Представьте себе, наш ребенок единственный, может быть, уже были дети после него, это старший, самый старший сын, а старший сын всегда является, ну скажем, надеждой родителей, да? Первенец, тем более в старые времена это было очень важно. Это ему отец должен был передать свое благословение, имущество, профессию. Написано, что Иисус помогал отцу в его работе. Он был сыном плотника. Вы знаете, у меня отец тоже был столяром. Я помню свой опыт помощи. 4-5 лет мне давали молоток и кривые гвозди. Я должен был равнять. То эти 2 пальчика, и до сих пор у меня такие вот стесанные, это оттуда еще, от помощи родителям. Хотя сегодня бы кто-то сказал, да такого быть не может. Братья и сестры, было такое время, когда гвозди надо было равнять, потому что их и купить было негде и не за что. Такая была жизнь. Сегодня молодые не могут это понять, а мы через это прошли. Это тоже победа. И вот ребенок рос возле отца, и написано, до 30 лет он был как бы в тени. И когда он проявил себя, то его тоже приняли с опаской, а многие не приняли. А некоторые говорили в нем бес, а некоторые пытались сбросить его со скалы, помните, да? Набрались люди из этого общества, которое окружало Иисуса, которые готовы были его слушать, идти за ним. И то среди 12 попался один, скажем, чужой человек, который пытался конкурировать с Господом, который пытался... Да, он был, наверное, среди них один из самых таких умных, недаром ему кассу доверили. Хотя там написано, что и там он не был честным. Это тоже были трудности для Господа. Он пытался собрать хоть несколько учеников, которым бы можно было доверить, как отец доверяет старшему сыну или сыновьям свое дело, свою профессию, свое хозяйство, богатство, да? Так и то богатство, которое пришло с неба через Иисуса, оно должно было быть доверено обычным людям, что когда Он вознесется от земли, что было бы кому понести эту весть в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли. Сегодня мы – это результат деятельности вот тех 11 оставшихся учеников, оставшихся верным, ну, скажем, в какой-то мере, потому что все они, написано, бежали от Него, когда Он был отведен на распятие. Итак, вся жизнь – это преодоление препятствий, это победа над трудностями. И вот этой победе сегодня Господь хочет нас научить через Слово Свое. Хотя бы немножко, хотя бы порассуждать в этом направлении. Потому что обычно как верующие люди в старые времена, ну скажем, 20, 30, 40 лет тому назад, 42 года тому назад я принял святое водное крещение. Было время очень спокойное, многие пожилые люди его сейчас вспоминают с таким хорошим чувством. Вот тогда все было, и все было хорошо. Но скажу вам, как верующий человек, для верующих было мало чего хорошего. Мою маму 4 раза увольняли с работы только за то, что она была христианка. Проходило время, снова приходили с той же работы начальники и просили ее вернуться назад, восстанавливали. Ну, потом снова поднималась волна борьбы с религией, и снова ее увольняли. Правда, отца ни разу так и не уволили, потому что с того места, где он работал, ниже уже уволить невозможно. Вы знаете, и в основном мы и занимали вот эти самые низкие места в социальной лестнице. Тем не менее, Господь хранил нас. Мы были своего рода Иосифами в тех местах, где жили, где находились. И Господь благословлял тем, что помогал выходить из тех ситуаций, победив обстоятельства. Это было не так просто. Я помню, когда много раз Господь допускал обстоятельства тяжелее, чем можно вынести. И тогда я вспоминал стих, что Бог не даст сверхсил, но в этих искушениях и пошлет помощь в свое время. И этим мы выходили победителями. Я хочу немножко прочитать на эту тему несколько стихов. Прочитаем 8 Римлянам, 28 стих и далее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он, Господь, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и признал, призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» Вот это пусть будет главным нашим стихом, вопросом. Если Бог за нас, который перед этим уже много было сказано, что Он успел сделать для нас, написано, Он предопределил нам с вами быть подобными образу Сына Его. Это много или мало? Это много. Кто-то похож на кого-то, а мы на нашего Господа. Далее. Чтобы Он был, Иисус Христос, первородным между многими братьями. Представьте себе, в семье много братьев. И вот Он первенец, а мы последующие за Ним дети. Это не значит, что мы можем с Ним как в семье со старшим братом. Но это намного больше значит, чем просто, как многие люди представляют, мы на земле, а Бог там себе на небе. Как бы независимы друг от друга. Нет, это одна семья, и он старший брат. И как во многих культурах, старший брат, он как бы заместитель отца. И если отец умирает, то старший брат становится главным. Помните, как у Иакова передавалось право на первенство несколько раз, мы об этом слышали не так давно, да? И только Иуда удостоился за то, что смог вовремя покаяться от души, стать как бы главным в огромном семействе. А старшие три брата так и не удостоились этого. И читая то, как благословлял перед смертью своих сыновей Иаков, мы видим, не только судьбу будущую, но и предыдущее он видел. То даже, что было скрыто, он видел, как отец. И Бог ему открывал это, что из себя представляют его сыновья. И тогда Иуда услышал вот эту вот знаменитую фразу: «Не отойдет скипетр от Иуды», да? И законодателя через его, пока не придет кто? Примиритель, и ему покорность народов. Итак, пришел примиритель из колена Иудина. А мы, результат следующего действия, покорности народов. Вот мы вот тот народ, который покорились. В этом наше счастье, наше преимущество. Эта предстоящая нам неделя не будет такой страшной, как для прочих людей, не имеющих упования. Мы знаем, что мы покорились Ему. И потому мы последующие за Ним дети в огромной семье христиан. Еще одно место я прочитаю, которое говорит о том, что победа наша – это наша вера. Кстати, можно ли взвесить нашу веру в Господа? Или как-то каким-то прибором определить, скажем, ну вот, электричество есть, можно силу тока замерить, да, напряжение там, частоту тока, да? А вот веру нашу можно измерить? В конце я хочу, чтобы мы внимательно прочитали вот то, что делала с верующими людьми их вера. 11 глава Евреям много об этом говорит. И написано, что обычные люди, мы читаем их биографию в Библии, обычные люди, такие, как мы с вами, они делали именем Господа, по своей вере в Господа, дела, которые невозможно даже представить по их силе и значению. Итак, 1 Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих говорит так: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Кто, как не тот, который верует? И невзирая на то, что здесь очень много интересных мыслей в этих двух стихах, все-таки вопрос меня очень убеждает. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? И сейчас получается вот это вот невидимая духовная лестница, которая соединяет обычного человека с всемогущим Богом. И этой лестницей является сам Иисус Христос. Смотрите, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Итак, Сын человеческий и Сын Божий в одном лице, и Он является связью между Богом Отцом и человеком. Но что интересно, даже если люди отвергают Господа, даже злословят Его, все равно это не становится причиной, чтобы Бог отказал им в самом главном, что может продлить жизнь человека. Помните, как написано не в одном месте, во многих местах Библии, что Бог посылает дождь и времена благодатные и на верующих, и на неверующих. Посылает необходимое для жизни и для благочестия. И что интересно, что добрая совесть у верующих людей обязана быть. Но мы знаем немало и обычных грешников, которые, в общем-то, неплохие люди. Вот вспомните, на наших работах, вот наши юные люди, на ваших колледжах, в школах, есть же хорошие парни, девчата, с которыми можно общаться, которые выручат, если надо, дадут списать контрольную, да, еще что-то. Все нормально, это как в жизни. Вообще-то Бог благословил так, что я с детства уважал вот тот стих, с которого мы начинали сегодня рассуждение: кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, да, тот будет блажен в своих действованиях. Поэтому Бог благословил так, что я никогда не списывал у кого-то контрольную, но никогда не мешал, чтобы другие списали, потому что в условиях, где мы ходили в школу, этот процесс был очень жестко контролируем. Если ты вовремя не дал списать, то могут воздействовать таким спокойным образом, да, чтобы в следующий раз ты уже знал, как правильно себя вести. Но я что хочу сказать, что это тоже было своего рода риск, а с другой стороны доброта, потому что все равно мне оценки моего ближнего как-то меньше доставали, но его родители то за этим наблюдали более внимательно, чем я, и поэтому они старались всеми путями это иметь, а я этому не мешал. И вы знаете, прошло много лет, из 62 выпускников школы в 73 году. Нас осталось 54 живых, и с большинством из них я поддерживаю отношения до сих пор, ну, разным путем. Когда я был последний раз на родине, вот перед этим я позвонил нашему неформальному лидеру выпуска и попросил ее, чтобы она сделала возможным нам встретиться. И пришло 27 человек и две учительницы, которых мы сильно уважали. Самый лучший ресторан города, с музычкой, там, с хорошей пищей. Вот, все было красиво. Я принес книги серьезные с собой. Вот, и в который раз снова подарил им по Священному Писанию. Вы знаете, как-то эти люди целых 5 часов обошлись без спиртного, без сигарет. Просто Бог так устроил, что вот этот закон совершенный для них стал интересен. Братья и сестры, если мы ходим перед людьми, как светские люди, то мы отталкиваем людей от Господа. Если мы ходим перед людьми, как дети Божии, то мы привлекаем людей ко Христу. Я не сказал вам, что все 27 уже покаялись. Нет. С тех пор умерло 2 человека. И одна из них точно у Господа. Как будет дальше, я не знаю. Но я им в конце сказал, не знаю, буду ли я вас видеть вот так, лицом к лицу, но если я не смог за эти годы, 10 лет учились вместе, да, и после, научить, как правильно жить, то звоните мне, я хоть научу вас, как правильно умирать. Люди понимают это все. Но представьте себе, в обычной жизни вдруг вам вот такое предложение. А вы человек далекий от Бога. Ну как, сложно или просто остановиться, развернуться на 180 градусов и пойти в сторону Иисуса? Как это, легко? Значит, должны быть в жизни такие обстоятельства, когда вот это будет возможно. И если есть информация о Господе, если есть у кого-то номер телефона верующего соседа или сотрудника по работе или по учебе, и чтобы можно было позвонить в нужную минуту, и тот бы ответил красиво и позвал его к Господу, вот тогда вот это все начнет работать. Итак, наша вера – это наша победа. Это мы сможем поучаствовать в Божьей борьбе за душу каждого человека на земле через своих людей. Он действует на окружающих таким образом, чтобы они понуждались в Господе. Может, это будет стоить немножко денег, может, будет это стоить времени, или денег на переговоры, или на скайп, или еще что-то. У каждого свой путь. Может быть, нужно будет просто поехать и пообщаться с ним. Может быть, еще что-то. Но если нам дороги те люди, которых мы знаем, то они скажут Господу в нужный момент, вот твой раб. А может, что-то скажут и другое, из-за чего их свидетельство будет не в нашу пользу. Следующее. Победа – это дар Божий. Это не наша заслуга. Это не наш опыт. Это не наши способности. Братья и сестры, когда мы начинаем так думать, то возникает такая ситуация. О, Господи, я так много для Тебя сделал. Иногда бывает такое, да? Ну, так много мы сделали для Господа, особенно кто постарше, да? А Дитё Божие говорит немножко по-другому. Почти те же слова, но немножко переставить. Христианин говорит, Господи, как Ты много сделал для меня? Что бы мне для Тебя сделать? Кажется, одно и то же, но совершенно по-другому звучит и по-другому работает. Если Бог видит наше смирение, то Он дает нам этот дар, и мы становимся победителями. Победителями не только видимым образом, но мы можем победить свой характер, свои злые наклонности, свою способность мстить или завидовать, или что-то другое. Мы можем это победить силою Господа. Написано, что Он грехи наши взял на Себя, да? И ранами Его мы исцелились. Если это сработало в нашей жизни, то, имея опыт победы над собой, мы сможем научить и других людей этому. Вы знаете, большинство людей зависимы от чего-то. Большинство людей, будучи грешниками, они не просто грешат, они не могут остановиться. Они не могут не грешить. Это их образ жизни, это их образ понимания мира. И такое мировоззрение приведет их в ад. Сегодня Бог смотрит на каждого из нас и говорит: ты хочешь вникнуть в закон совершенный? Ты хочешь иметь победу? Ты хочешь быть успешным в глазах Господа? Это не всегда связано с успехом в обычной жизни, не всегда связано с материальным каким-то успехом, не всегда. В старые времена было как раз наоборот. Чем человек круче выглядел, тем он был более пуст духовно. Вспомните. Ведь так. Потому что не оставалось время ни на что другое. Чтобы быть материально успешным, нужно было очень много работать. Чтобы быть успешным у Господа, нужно было это время излишней работы отдать людям в пользу Господа. Сегодня Бог говорит: благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:57. Дальше написано: благодарение Богу за неизреченный дар Его. Когда-то Карл Станиславич проповедовал на эту тему, а потом через год снова проповедовал на этот же стих, но совершенно другое уже. Я так удивился, у меня была такая привычка записывать вот проповеди людей, которых я считал, что в них можно чему-то поучиться. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. С одной стороны, дар от Господа Иисус Христос, у которого мы учимся, и в результате благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Насколько мы понимаем Господа, настолько Он дает нам возможность пользоваться Его победой и быть победителями. Еще один интересный момент. Написано во 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Распространяет нами на всяком месте. Заметьте. Помните тот стих, который говорит, что Слово Божие есть запах для одних людей, смертоносный на смерть, а других тот же запах для других – живительный на жизнь. И дальше что написано в этом стихе? И кто поймет это? Тот же запах. Заметьте, все, что мы вдыхаем в обычном воздухе, это микст газов, там, кислород и азот и прочее в определенной пропорции. И это Богом устроено так, чтобы наше тело не страдало, чтобы было все хорошо. И притом недостаток кислорода постоянно, скажем, возобновляется зелеными листьями деревьев, травы и прочее. И все это сбалансировано до такого уровня, что мы можем спокойно жить 60, 70, 90 лет, сколько кому Бог дает. И что интересно, каждый вздох, вот заметьте, каждый вздох нам дает определенное удовольствие. Мы вдыхаем и выдыхаем воздух, да? Но вдыхаем воздух, обогащенный кислородом, что нужно для нашей крови, для нашей жизнедеятельности. И выдыхаем уже отработанный воздух, чуть-чуть с меньшей концентрацией, но мы живем. И это мы сильно замечаем, когда заходим в какое-то загазованное помещение, где воздуха мало, вот, и когда выходим на свежий воздух, как будто бы на свет родились, да? Все чувствуется первозданным таким, приятным. Вы знаете, я это сравниваю с тем, что Господь дает нам в Своем Слове. Я вот читаю эту Библию уже много-много лет. Она не перестала для меня быть актуальной, полезной, ценной. Да, уже читаю, уже начинаю стих, я уже помню, чем он заканчивается, уже даже помню, на каком месте эти стихи стоят. У меня вся Библия подчеркнута, очень удобно, кстати, за что я получал поначалу выговор от моего отца. Как ты рисуешь там Библию, вот там значки и все. Ну, я уже в другом поколении, и потому у него Библия чистая, а у меня вот такая. Он любит свою Библию, я свою. Братья и сестры, если вы будете подчеркивать что-то в своей Библии, это не будет грехом. Это будет пользой для вас. И главное, когда нужно будет срочно найти ответ на какой-то вопрос, это очень сильно помогает. В конце Библии я выписываю те стихи, которые мне особенно ценные. Тут много листочков, может быть, 15, 20. И когда что-то надо, я знаю, вот там где-то я записывал, быстренько раз-раз, нашел. Кто вникнет в закон совершенный? Да, Господь делает все, чтобы мы с вами были полезны на всякое доброе дело. Конечно, невзирая на все это богатство, которое предложено Иисусом Христом для всех нас, немало из нас говорят в нужный момент для Господа: «Я не могу, у меня нет способностей, у меня голос не поставлен, я неграмотный, вот дикции нет, еще чего-то». А в общем-то проблема в другом. Чтобы выйти и сказать людям о Господе принародно, этому мешает страх. Не так ли? Ну вот мешает и все. Ну чего я должен? Все сидят, молчат, а я пойду. Вы знаете, вот в таком состоянии было немало людей в нашей церкви, когда в конце 89-го года приехал один норвежец и предложил нам открыть первый в стране отряд миссии «Гедеон». Ну и тогда в нашей огромной церкви, где было, ну, наверное, 1500 членов, нашли 25 семей, и не спрашивая их, прямо перед церковью вывели и сказали: «Мы вам поручаем вот это». Ну, в нашем зале сидит свидетель этого процесса, и не все на это согласились. Некоторые говорят: «Нет, мы уезжаем в Америку, нам уже поздно». Вы знаете, я тоже имел документы на Америку, но вот это дело, вот это собрание, где нас, так сказать, выдвинули, оно поменяло планы моей семьи, и мы остались еще на 11 лет. Я не думаю, что я что-то потерял, но приобрели мы немало, потому что вот тогда, оказывается, обычные люди, братья и сестры, которые всю жизнь сидели в рядах, вдруг вышли и начали благовествовать. И притом это не один день, не два, это неделями и месяцами. Представьте себе, 113 кишиневских школ – это 137 тысяч школьников. И все получили Евангелие в течение полтора года. Плюс больницы, институты, тюрьмы, воинские части, полиция, ну и много-много чего. Это было интересно. Интересно хотя бы первая реакция людей. И вот эта жажда увидеть что-то особенное. «Найдите мне где-то прочитать, чтобы вот спаси и сохрани было». Ну, показываем 90-й псалом. «А где Отче наш? Вот здесь. А где вот то?» Ну, а потом мы начали получать книги, где на первых страничках было написано как каталог, какой вопрос, где можно правильно решить. Вы знаете, это было особенное время. Оно продолжается и сейчас. И здесь, в Америке, продолжается тоже, поверьте мне. Я иногда участвую в работе миссии «Гедеон» в Уоррен Каунти, в Нью-Джерси. Обычные люди, обычные старички. Мы, наверное, самые молодые там с моими двумя друзьями. Вот. Они имеют по небольшому бизнесу, потому что иначе в этой миссии нельзя работать. Но они занимаются делом. За целый год раздали 48 тысяч на весь штат. Это где-то 39 отрядов. Это по меркам той страны это очень мало. Но здесь уже 110 лет это работает. 110 лет люди вникают в закон совершенный сами и помогают вникнуть другим людям. Потому я не удивлюсь, если кто-то из вас попадет в любую гостиницу в этой стране, и вы найдете Новый Завет или полную Библию с таким небольшим значком горящего кувшина. Да? Это люди, которые делятся словом, самым ценным, что мы имеем от Господа для людей. Ну, еще один момент. Для всего этого, для того, чтобы побеждать, надо все-таки быть экипированным. Я не буду сильно сейчас на этом останавливаться, но знаменитое место, которое записано в 6 главе Ефесянам, «Все оружие Божие», написано так: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, облегшись броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всем постоянством и молением о всех святых». На эту тему много раз вы слышали, что есть что, но меч – Слово Божие, оно все-таки, наверное, главное. Даже если человек все остальное не имеет, но имеет вот это вот оружие, он уже силен. А если он еще имеет защиту и Божье благословение, то успех неизбежен. Ну и в заключение я хочу прочитать немножко из 11 главы Евреям, и мы с вами будем молиться. Я хочу, чтобы вы вспомнили, пока мы будем читать, те ситуации в вашей личной жизни, когда Господь действовал могущественно в вашей жизни, по вашей вере вы получали просимое в пользу себя или в пользу ваших близких, или в пользу других людей, во славу Господа. И когда я закончу вот этот перечень, вы сможете свое имя там дописать, указавши причину того, как вы помещаете себя в этот длинный список. 16 стих 11 главы говорит следующее. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Я начну с 32 стиха. Перед этим говорится об Аврааме, о Моисее и прочее, прочее. 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, и также и узы, и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о вас нечто лучшее, дабы они не без вас достигли совершенства. Многие думают, что если мы приехали в христианскую страну, как мы вот думали, находясь на родине, да, то нас это уже мало касается. Но каждый из нас понимает, что настолько неустойчива жизнь обычного человека во Вселенной, невзирая на то место, где мы живем, что мы не знаем, будет ли завтра так, как сегодня, или, может быть, сегодняшний день останется в нашей памяти как самый лучший из того, что было хорошего, потому что завтра может все измениться. А может быть, Бог еще продлит свою милость, потому что Он обещал сохранить нас в любое время, в любых обстоятельствах, и из руки Его никто не похитит. Когда-то Иисус разговаривал с одной женщиной, и та говорит, как это может быть? Он ей объяснил, а потом спрашивает, веришь ли сему? Да, верую, Господи, да, воскреснет потом. Да нет, сейчас воскреснет, ты веришь этому? Трудно ответить, да? Потому, как говорил другой человек, веруй, но помоги моему неверию, да? Потому что мы приняли быть, привыкли быть хозяевами собственной жизни. Это мы решаем, что нам делать, что говорить, куда идти, с кем общаться. И как-то Бог остается в стороне. А Бог говорит, нет, ты мое дитё. И в хорошей семье отец беспокоится не только, чтобы дети были сыты, но чтобы были разумны, чтобы было кому передать свое дело, чтобы оно было успешно. Итак, кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Аминь. Помолимся.